Добрый вечер. Почему я предложила эту тему? Потому что в последнее время я вижу все больше людей, которые жалуются на плохое настроение. И если бы это было просто плохое настроение, ну, иногда бывает плохое, потом солнышко засветит, потом какая-то хорошая встреча, какой-то хороший разговор, какая-то приятная эмоция, может быть, из семьи, от детей, и настроение становится хорошим. Но ведь сейчас все время говорят такое слово «депрессия». В Израиле это дикаон. Плохое настроение, которое не просто, так сказать, такое временное состояние, ощущение, а это какой-то такой тяжелый фон жизни. И этот тяжелый фон жизни, конечно, очень хотелось бы поменять, потому что, слава Богу, «Ходу ли адуной китов килеулам хаздо». Слава Богу, есть у нас этот мир, есть у нас наши близкие, есть у нас солнышко, которое встает на востоке и садится на западе. Есть очень много вещей, от которых может быть настроение хорошее. Что же нам мешает? Я вам скажу, что, конечно, мешает очень многое. И это объективно. Это не то, что я говорю, ой, люди, вы все неправы, все замечательно, травка зеленеет, солнышко блестит, все, все замечательно, и что это вы печалитесь? Нет, на самом деле я абсолютно понимаю, я абсолютно понимаю, что причин для такого сгущенного плохого настроения есть много. Я вам скажу, я прилетела сегодня из Москвы. И так получилось, что мне нужно было навестить мою старую приятельницу, которой исполнилось уже очень много лет, и она осталась одна. Так получилось, что близкие люди уже ушли в тот мир, и сын, и невестка, и внучка страшным образом, в общем. И она одна в свои 88 лет, и мы, как только у нас там был семинар очень воодушевляющий, очень интересный, нам, так сказать, мы получили много эмоций. Когда у нас осталось там несколько часов, мы решили навестить Тамару Константиновну. И мы поехали, как это получается, мы не очень умеем в Москве, не очень умеем с такси, не очень умеем, у нас нет того телефона, на который такси должно перезвонить. В общем, там целые для нас это очень сложно, для нас проще на метро. И мы поехали на метро. И я вам скажу, что, конечно, это испытание. Когда ты видишь замерший вагон метро, вот когда-то были такие фильмы, и там показывали подземку нью-йоркскую, и такое тяжелое такое ощущение, там мрак, там вот сейчас ты ждешь, что сейчас там какая-то детективная история начнет раскручиваться, закручиваться. Здесь абсолютно по-другому. Но впечатление не менее тяжелое. Сидят люди, полностью заполнено, значит, все сиденья, каждый в своем телефоне. То есть я специально, мне было интересно, я вдруг стала исследователем, социальным исследователем. И я стала искать человека, который, может быть, читает книжку, как это было раньше, во времена нашей жизни, там, в той жизни, в той стране. Сейчас это другая страна, но это другая страна, информационный бум захлестнул. Это другой мир. Это не то, что это вот что-то такое, вот московское метро, вдруг оно как-то живет не такой жизнью, какой живет весь остальной мир. Нет, это просто страшный такой информационный бум, который, казалось бы, это же хорошо. Это же хорошо, это же эрудиция дополнительная, это какие-то знания дополнительные, это человек все время находится в мире, так сказать, сведений, которые обновляются. Казалось бы, это хорошо, но почему все вокруг печальны? Печальны в размерах всего мира. Всего мира. Это не отдельно взятое московское там, метро, перегон от Китай-города до Тушинской. Абсолютно нет. Это здесь, в Израиле. Это в разговорах с любыми, с моими знакомыми в Америке, на Украине, в Венгрии, где угодно. Вы знаете, когда разведчики пошли проверять, что же такое земля Израиля, 12 человек пошли. С дикаоном, с депрессией вернулись сколько? 10. Подавляющее большинство вернулись с плохим настроением, с плохими ожиданиями. Вы скажете, может быть, так устроен человек? Может, это всегда такое его, так сказать, состояние, что он ищет чего-то плохого? Не думаю, потому что в жизни есть очень много хорошего, и мы с этого начали. Но то, что есть объективно такое нагнетание тяжелой ситуации, да, оно есть. Кто скажет, что легкая ситуация у нас в Израиле? Кто скажет, что легкая ситуация, вот этот вчерашний кошмар, эти перекрытые дороги, эти машины скорой помощи, которые не могут попасть к своим больным? Это роженицы, которые должны думать, они доедут до больницы или не доедут. Это тяжелейшее испытание просто для нормального мыслящего человека. Как это так? Как это так насытиться такой ненавистью, чтобы пытаться сломать жизнь тысяч и десятков тысяч людей? А то, что делается сейчас Украина, Россия, а то, что делается сейчас в рамках... Можно одно за другим. Я вам скажу, каждый человек, он питается от собственных впечатлений. Я сегодня, у нас опоздал самолет, и мы вынуждены были 6 часов сидеть и ждать вылета, и мы сидели в компании очень, так сказать, своеобразной. То есть это была компания людей, которые из Москвы через Анталию, через Турцию летели в Израиль. У меня могло быть хорошее настроение, когда я слышала разговоры о том, что да, моя дочка, вот она с мужем поехала, ну, здесь вот так себе, не знаю, вообще они, конечно, хотели в Италию. Вот, но что-то с Италией не получилось, сейчас они пока вот временно задержались, я еду там Хулон, Тель-Авив, я уже не помню. А женщина приятная такая, значит, вот я еду к ним помочь сейчас, вот внуки. Но я надеюсь, что все-таки этот период скорее кончится, потому что Израиль тоже, в Израиле эти бомбардировки, эти теракты, это тоже, так сказать, такое неспокойное существование. Вот, и я надеюсь, что моя дочь быстренько сориентируется, и они все-таки сумеют поехать туда, куда, так сказать, они собирались. И это повсеместно, это волна, которая сейчас наполняет Израиль. У меня, может быть, от этого хорошее настроение. То есть это едут в Израиль люди, которые абсолютно никакого отношения к Израилю не имеют. Ни аллахического, ни идеологического, ни эмоционального. Абсолютно. абсолютно, так сказать, надо перекантоваться, надо найти, надо какой-то для себя вот, а вот Израиль, да, вот хорошо, вот эти не пускают, те не пускают, третьи не пускают, ну, Израиль, значит, вот перетерпит, станет взлетной площадкой, и потом, значит, уже, наконец, ее дочь и дочери, и сыновья других людей найдут себе, так сказать, то, что им по сердцу. Там, какую-то европейскую страну или, может быть, даже за экватор можно будет как-то так сообразить, переехать. Скажите, у меня может быть от этого хорошее настроение? Конечно, нет. Я говорю просто какие-то объективные вещи, да. Вот это то, что приходит, с информацией. Так что же делать и как же быть? И я вам скажу, что вот этот информационный, так сказать, вот такой поток, который идет и заливает нас, это какой-то такой, как цель, как какая-то лавина. И мы этого не выдерживаем. Наш мозг, наши силы, наш уровень восприятия, мы этого не выдерживаем. Я слушала когда-то одного ученого, который сказал очень остроумно. Он сказал, как раньше выглядел мозг, если, так сказать, ну вот его для всяких научных целей мозг заспиртовывали, там, я знаю, после того, как человек ушел в другой мир, там, конечно, там исследования какие-то медицинские, это не еврейский мир, это, так сказать, такой общий человеческий пример. Он говорит, мозг заспиртовывали, там в банке подписывали и так далее. Он говорит, сейчас мозг должен храниться в банке, но только с водой из атомного реактора. Вода из атомного реактора – это та информация, которая окружает живых людей. И это все попадает к нам в мозг. И мы все это должны переварить. Понимаете, мы же, в общем, люди, так сказать, в своей массе люди, склонные к анализу, к раздумью, к каким-то ощущениям, переживаниям. Там, мы смотрим трогательный фильм, мы плачем, мы столкнулись там с какой-то проблемой, мы пытаемся ее осмыслить. Помните у Ильфа и Петрова пикейные жилеты? Они, так сказать, пытались осмысливаться, они были очень смешные, но это был Homo sapiens, это был еще человек думающий. А сейчас человек думающий уступает место человеку, поглощающему информацию. И проблема в том, что информация, она не архивируется. Она не складируется у нас с тем, чтобы мы ее анализировали, делали какие-то выводы и становились от этого умнее. Абсолютно нет. Эта информация идет и идет и идет лавина информации. Мы совершенно не успеваем к ней приспособиться. Мы совершенно не успеваем ее осмыслить. Мы совершенно не успеваем ее применить, эту информацию, к своим каким-то нуждам. Абсолютно нет. А что мы успеваем? Мы успеваем ответить на телефонные звонки. Вот представьте себе, рабочий день человека, пусть даже не рабочий, вот начиная с утра, начиная с нашего первого модеани, на тела отъедаем. И дальше вот эти потоки информации, если с утра включается радио, или кто-то глазом, значит, кидает взгляд на экран своего телефона, он сразу погружается вот уже в эту информационную такую мозгодробилку. Потому что все время все время какая-то обновляющаяся информация. Все время что-то новое. Человек отводит детей в садики, в этот момент у него там звонит, там что-то такое, значит, вот он проглядел глазами, там ему хватает эмоций еще и на то, чтобы на минуту задержаться с ребенком, поцеловать ребенка, сказать какие-то очень важные слова. «Дорогой, я тебя очень люблю, я буду очень скучать». Но это же все вторично по отношению к той информации, которую надо скорее-скорее поглотить. И мы не успеваем остановиться и сказать своему любимому, своему мужу, сказать: «Ой, ты знаешь, вот, наверное, этот галстук будет лучше. А давай встретимся, может быть, после работы. Заходи ко мне, я очень жду твоего звонка. Когда пойдешь на перерыв, обязательно какой-то диалог с близкими, какое-то общение». На это нет времени, вы понимаете? Мы все время погружены в пучину информационного такого стресса. Все время мы должны, так сказать, и если мы и говорим о чем-то, то это вот впечатление от того, что мы посмотрели, прочитали, вот эта информационная включенность или включенность, как сказать, она абсолютно постоянна. Мы от нее не отдыхаем. И так как память перестала архивировать вот эту информацию, и каждые 3 минуты новый вброс какой-то информации, то наш мозг не справляется. Наш мозг не справляется. Откуда берется причина вот такого плохого настроения, вот этого атмосферного давления, которое давит и уже готово тебя задавить, потому что наш мозг не справляется. Все время какие-то смски, все время короткие сообщения, все время что-то ты получаешь по WhatsApp, все время кто-то тебе что-то кидает, какие-то сноски, ссылки, линки. Из этого состоит жизнь, дорогие мои. Посмотрите честными глазами на свой день. Вы бухгалтер. Вы должны составить, не знаю, там, квартальный, годовой отчет. Скажите, пожалуйста, сколько раз за 8 часов, которые вы находитесь на работе, должны, так сказать, подумать, оформить, как-то какое-то свое творчество привнести. Это моя тетя приучила к тому, что бухгалтерия – это искусство. Моя тетя училась сначала на актерском факультете, потом училась на химико-технологическом, потом стала бухгалтером и говорит, что ничего интереснее этого в жизни нет, ничего. Так я поэтому вот и говорю, что когда вы составляете ваш отчет, я уж не говорю там годовой отчет, это вообще поэма, пусть это будет отчет там месячный, квартальный, сколько раз за эти 8 часов вы должны отвлечься? Ваш мозг это выдерживает? Мы делаем вид, что мы это выдерживаем, и мы, да, сдаем этот отчет, и мы, да, получаем зарплату, но мы не можем избавиться от прессинга этой информации, которая идет вокруг нас и в нас, и мы этого не замечаем, что самое ужасное. Мы могли бы отключить, и вот сделать себе рамки и сказать: «Нет, вот сейчас 3 часа, вот заберите у меня телефон, заберите, я закрываюсь в кабинете, меня не беспокоить, вот у меня кофе, вот, и, пожалуйста, меня не трогайте». Но мы так не делаем. Почему? Потому что мы не замечаем, что это нас давит. Мы привыкли. Знаете, к чему мы еще привыкли? Мы привыкли, например, к рекламе. Мы привыкли. Что такое что такое реклама. Реклама – это покупка нашего внимания. Все время, бесконечно, мы едем по улице, мы смотрим из окна автобуса, машины, бесконечные, бесконечные рекламы, и мы платим за то, что мы их видим, нашим вниманием. И это тоже задействованность нашего серого вещества, бедного, бедного, которое уже не серое, которое уже серо-буро-малиновое, уже непонятно какое. Реклама покупает наше внимание. Реклама заставляет нас, нам нужно, нам нужны эти раскладывающиеся диваны, нам нужны эти, у нас прекрасно уже все дома, все, что должно раскладываться, складываться. Но нет, все время, значит, раскройте ворота, нет, не ворота, раскройте диван, лучшие диваны. И это все идет в мозг, день и ночь. Или майонез Махеев, мы думаем, что ты ешь, что ты кушаешь. От этого спастись невозможно. Ты хочешь это, ты не хочешь. Это залезает тебе в мозг. Когда-нибудь, тоже это я слышала, от очень интересный такой образ нашего современного поведения. Вам звонят, вы берете трубку, и вас спрашивают, а ты где? Мир сузился. Что значит, а ты где? Еще 30 лет назад, если я беру трубку, значит, понятно, что я дома. Это же Брэдбери, это же видеотелефоны, это же верх фантастики. Люди в разных концах планеты разговаривают, улыбаются, посылают друг другу воздушные поцелуи. Это же было 30 лет назад еще фантастикой. Мы писали письма, мы обдумывали каждое слово, мы думали, как передать на бумаге какое-то чувство, какое-то ощущение, интонацию нашей жизни, забота о жизни нашего эпистолярного собеседника. Это все было совсем недавно, какие-нибудь 40-30 лет назад. Сейчас привет-привет, как дела? Беседер, бай-бай. И вот это вот бай-бай, оно тебя по голове. Потому что ты думаешь, что ты пообщался, ты не пообщался. Ты думаешь, что ты обменялся информацией или эмоциями. Ты ничем не обменялся. Это все какой-то забег на длинную дистанцию без того, что ты видишь, какие рядом проплывают леса красивые, какие пейзажи, какие горы. Мне так обидно, когда уже в последние мои годы работы в школе, когда девчонки выезжали на экскурсии по Израилю. Израиль у нас необыкновенно красивый, абсолютно разный. На расстоянии получаса леса меняются на горный какой-то ландшафт. Еще ты проезжаешь, и вот они пески. И это все страшно красиво. И уже в последние годы девчонки не смотрели в окошко, не смотрели, неинтересно. Они смотрели только в этот оболванивающий аппарат, который iPhone, смартфон, всякий другой фон. И этот фон становился фоном их жизни. И уже неинтересно уже ни пейзаж за окном, неинтересно, как ветер шевелит кроны деревьев. Уже это неинтересно. Что интересно? Интересно что-то, что быстро скачет и что, кажется, насыщает тебя какой-то информацией или эмоциями, на самом деле абсолютно оболванивает. Абсолютно. И отсюда возникла бесконечная, так сказать, альтернатива жизни. В жизни мы должны были находить с людьми общий язык, разговаривать. Нам было интересно. Мы общались с нашими собеседниками. Вот мы вчера, когда мы навещали нашу Тамару Константиновну, мы сидели и вспоминали, там, не знаю, наш коллектив нашей школы, где мы работали, это было давно-давно, как нам было интересно поговорить, как мы могли даже с полуслова какого-то, с полувзгляда понять друг друга, настроение друг друга. И сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Сейчас очень-очень быстро жизнь подставляет альтернативу. И можно взять альтернативу чему угодно. Вот этот новостной канал вам не нравится? Да мы сейчас переключим еще на 10 других. Быстро, быстро, быстро. Там News.ru, там инфо что-то такое, там еще быстро, быстро, быстро. Давайте переключим, переключим. А вот это... И кажется, что ты схватил, и кажется, что ты осознал. Ничего подобного, ничего подобного. То же самое, менять можно все. Бесконечная, бесконечная альтернатива. Альтернатива друзьям. Ну, как в Фейсбуке, одного забанил, второго принял, этого забанил, этого впустил, а этого потом ты впустил, а завтра забанил, а послезавтра. Мы меняем. Меняем друзей, мы меняем сферы занятости, мы не разбираемся в чем-то серьезном, мы не углубляемся в изучение чего-то серьезного. Мы дилетанты в худшем смысле этого слова. Это не путешествие дилетантов по Булгакову, по Акуджаве, оговорилось. Это дилетантизм нашей жизни. Все мы меняем, меняем место жительства, меняем, даже родственников меняем, запросто меняем родственников, а уж как мы меняем мужей и жен, а уж это уж вообще, это уж, я же вынуждена в силу, так сказать, своей некоторой занятости в этом деле, я вынуждена отслеживать статистику, боже мой, статистика. 40-летней давности, 20-летней давности статистика, 20-летней давности, американская статистика. Там, я знаю, второй брак плохо, ужасно, кошмарно, но это было 60% разводов. Плохо, ужасно, кошмарно 20 лет назад, а сейчас 85%. Все меняем, все меняем, все быстренько, все, на все есть альтернатива. На все есть альтернатива. Конечно, вброс новой информации и новое. Что это делает с нашим мозгом? Это я все говорю о причинах нашей депрессии, о причинах нашего плохого настроения. Что это делает с нашим мозгом? Мы вырабатываем, у нас вырабатывается, иногда называют это гормон счастья, но это так, название такое ненаучное, скажем так, допамин или дофамин. И вот есть такая штука, дофаминовые вспышки. То есть это что-то такое, это получение удовольствия вот такого моментального. Это и хорошо изучен. Этот гормон и, к сожалению, в медицине, и борьба с наркоманами, с наркотиками, не с наркоманами, а борьба за наркоманов, чтобы как-то сделать из них счастливых, нормальных людей, это борьба за то, чтобы снизить вот эти вот дофаминовые вспышки, и не получается, не получается. Понимаете, мы перестаем вот в этом таком прессинге информационном, мы перестаем быть людьми анализирующими. мы превращаемся в ребенка, который, например, он хочет конфету. Он хочет конфету. Мы можем сказать ему: дорогой Ицек, остановись. Сейчас давай договоримся с тобой. Сейчас я не хочу давать тебе конфету. Мне кажется, сейчас это тебе повредит. Но если ты меня послушаешь, то через час я дам тебе две конфеты. Логично? Человек мыслящий, даже если он пятилетний Ицек, он должен на это отреагировать. И, слава Богу, иногда наши пятилетние Ицеки на это реагируют. Но вот взрослые Ицеки, вот эта дофаминовая вспышка здесь и сейчас, и конфету, и хочу, и то, что ты через час и через два, это тебе повредит, это будет неправильно. И если бы ты продержался сейчас и не схватил себе сейчас это удовольствие, сейчас этот стресс, который для тебя как бы положителен, то ты бы выиграл. Нет, нет, ничего уже для человека не существует. Здесь и сейчас, и не в хорошем смысле этого слова, здесь и сейчас живем, здесь и сейчас наслаждаемся, здесь и сейчас делаем добрые дела, здесь и сейчас берем на себя заповеди. Это здесь и сейчас бездна удовольствия, которая, вот если она сейчас бездна, лавина, цель, она нас не подомнет под себя, то мы как бы и зря прожили день. Страшная иллюзия. Страшная иллюзия. Раньше, я как бабка на заваленке. Раньше. Да не раньше. У слоя населения и сегодня это есть. Есть такие ощущения и чувства, которые мы называем отношения. Да? Отношения друг с другом. Отношения соседские, супружеские, я знаю, отношения педагога-ученика, отношения в процессе жизни, складывающие какие-то отношения, которые складываются. Переживания, конечно, переживания – это часть нашей жизни. Переживания должны быть, да, переживания глубокие, какие-то очень трогательные, очень серьезные. Это могут быть переживания не столь глубокие, но это то, что касается нашей души. Или даже что-то да глубокое, не дай Бог, не про нас будет сказано. Страдания. Страдания. Это все сейчас заменено. Это все сейчас, все эти эмоции или радость захватывающая, радость за себя, радость за другого человека. Вау, вау, там дочка знакомых обручилась, и торса, ура, радость, счастье. Мне моя дочка говорила раньше, когда она была там, рассказывала, что какая-то из ее подружек обручилась. Я говорила: ну, мазальтов, здорово. Она говорит: ну, мама, ну тебе неинтересно рассказывать. Что? Я говорю: что я должна сделать? Она говорит: ну, ты должна закричать: вау! И там сам обручилась. На ком? Что? Как? Это наши эмоции, да? Я понимаю ее, я понимаю, что я со своим, так сказать, северно, так сказать, таким ашкеназским запалом ее не устраиваю. Ну, какой, ну что я скажу там, ну, мазальтов. Ну, мазальтов, я от души желаю ей мазальтов, я обожаю ее подружку и все, но, так сказать, по-марокански не умею. Еще не умею. Научусь, безрат Ашем. Еще не научилась. Но это все те человеческие эмоции, которые проникают глубоко в наше сердце. И которые, да, архивируются, которые, да, откладываются и в сердце, и в мозгу, и это хорошо, и это проникает глубоко. А вместо этого на сегодняшний день что? Вместо страданий, радостей, завязывания отношений каких-то прочных. Что вместо всего этого? Информация, еще бит информации, еще бит информации, еще и оттуда, и отсюда, и так, и этак. Там, и это знаете что? Это когда-то Солженицын назвал образованщиной. Кто-то говорит дилетантизм, а вот Солженицын это назвал образованщиной. Это не образование, это не какой-то глубокий интеллект, это не хорошо выученные уроки, нет. Это образованщина, это чуть-чуть оттуда, отсюда, и человек не может считаться ни глубоко интеллигентным, образованным. Это вот такая вот нахватанность, которая ни уму, ни сердцу. И это то, что называется проблемами изменившейся среды. Мы с вами живем в изменившейся среде. Мы живем в изменившейся среде, а хотим от себя хороших эмоций. Понятно, что эта среда и вызывает вот наши такие отрицательные эмоции по отношению к самой этой среде. То есть среда нас родит, воспитывает и в нас же вызывает негативизм. И это достаточно логично. И что же нам делать? Кто-то говорит, что вот то, что сейчас мы имеем, это, так сказать, информационная такая, этот бум, что это информационная псевдообильность. И это правильно. Кто-то говорит резче. Кто-то говорит, это информационная псевдодебильность. То есть дебильность, она не псевдо, она на самом деле нас оболванивает. Понимаете, нашему мозгу свойственна иллюзия понятности. И это тоже не мой пример, это я слышала. Например, стоит 5-летний ребенок, пусть это тот же наш сладкий Ицик, и взрослый человек ему объясняет. Вот это замечательное архитектурное сооружение. Построено в 19 веке. Да, полтора века назад, 2 века назад. И построено оно такими-то архитекторами. И в его архитектурном замысле, значит, есть такая конструкция, которая называется Петерик на Семерике. И анфилады зданий проходят вот таким-то образом. И внешнее убранство соответствует внутренней там, идее, задумке архитектора. Скажите, пожалуйста, вот из всего сказанного наш сладкий 5-летний Ицик что поймет? Он поймет, что это дом, построен дом. И когда человек, который ему рассказывает про все эти петерики на восьмериках, когда этот человек спросит, ты понял, что я говорю? Он, конечно, скажет, да, понял. Он понял, что здесь построили дом. Дом, дворец там, не знаю. Он понял. Он не понял из сказанного 9/10. Но иллюзия того, что он понял, у него есть. Это то, что происходит сейчас с нами. То, что происходит с нами. Мы хватаем там, сям, чуть-чуть. И у нас есть вот эта иллюзия. А на самом деле это путь к деградации. К деградации личности. К, так сказать, омертвению мозговых клеток. Наш мозг полон заготовок. Мы уже не анализируем то, что происходит. Мы живем с заготовками. С заготовками мы заготовками реагируем на поступающую к нам информацию, с заготовками мы реагируем на, так сказать, манишма, манишма, манишма. Мы даже не ждем, когда мы встречаемся со знакомым, и нас спрашивают, манишма, что слышно? Мы отвечаем чем? Мы отвечаем, мы говорим, манишма. И мы не ждем друг от друга, что нам на самом деле начнут рассказывать манишма. Когда-то был такой рассказ у Виктории Токаревой, который назывался «Мне кажется, зануда», может, я ошибаюсь. И там описывался человек, который на вопрос «Как у тебя дела?» начинал конкретно и подробно рассказывать, как у него дела. И еще тогда он был абсолютно не принят обществом, потому что, ну что ж ты за зануд такой? Ну и что, что я спросил, как дела? Ну так что, он теперь мне будет рассказывать, что он там разошелся с женой, а там потерял работу? Это мне совершенно неинтересно. Манишма, коль беседер, бай-бай. Вот это наш уровень сегодняшнего общения. Вот это наши заготовки. Это, ну это, опять-таки, это не у нас родилось, не сейчас родилось. Еще Декарт, философ, он говорил, сомневайтесь во всем, кроме меня. Я, это ваша заготовка, я вам даю заготовку. Вот это, так сказать, вот пользуйтесь. И мы, к сожалению, пользуемся, понимаете, мы, к сожалению, пользуемся, и мы очень много теряем. Очень много теряем. Что я могу предложить? Вот я написала себе. Что же нам делать, чтобы противостоять вот этому оглуплению, которое ведет к, так сказать, к плохому настроению, к депрессии, к декаонам? Во-первых, постараться научиться думать. Постараться противостоять оглуплению. Не впускать в себя всю информацию, которая готова нас поглотить, залить, затопить. Есть такая, вы, наверное, слышали, Черниговская Татьяна, мне кажется, ее зовут. Она популяризатор, она нейролингвист по своей, так сказать, научной стезе, и она такой популяризатор науки. Такая пожилая дама. Вот, очень способная. И она говорит, смотрите, когда мы, это цитата из нее, может быть, не точная, она говорит, когда мы, значит, едим что-то нехорошее, ну, что-то испорченную какую-то пищу, или, там, не знаю, что-то, что повредит нашему желудку, нашей системе пищеварения, то есть очень простой способ нам оздоровиться и очиститься. Да? Есть очень простой способ. Она не рассказывает об этих способах, но мы прекрасно, прекрасно знаем. И можно там, не знаю, 20 стаканов воды выпить и все это отдать, значит, через это отверстие. У нас же мы благодарим Всевышнего за все наши, так сказать, за то, как устроен наш организм. Такие отверстия и такие полости, и такое все, когда мы говорим браху после туалета. Вот, можем там, другим способом почистить с другой стороны свой организм. В физической сфере мы можем очиститься. А когда, и это говорит нейролингвист, а когда к нам идет весь этот поток ерунды, чепухи, людей, которые будут с нами говорить ни о чем, и это еще в лучшем случае. В лучшем случае. А в худшем случае это будет и лашон ара, это будут сплетни, это будут наговоры, это будет все опять концентрация в нашем мозгу того, что мы не хотим, чтобы у нас было. Так она говорит, вы понимаете, у мозга нет способности самоочищаться. Мозг это все складирует. У нашего мозга нет возможности забыть. Например, вот что-то такое в жизни сложилось, И очень хочется этот период забыть. Что-то было плохое. Вот попробуйте. Попробуйте каждый. Вот что-то было когда-то в жизни, что хочется убрать, не вспоминать никогда. Вы можете это сделать? Вы можете это сделать? Не дай бог, что-то плохое случилось. Ну, говорят, время лечит. Ну, азоханвей, время лечит очень, так сказать, относительно. Мы можем сказать, вот эту мысль я думать не хочу. Мысль, убегай. Помните, не думать о, там, не знаю, не думать о белой обезьяне. Дайте себе задание не думать о белой обезьяне. Вы не сможете от этой белой обезьяны избавиться ни за что. Вот так устроен наш мозг. Мы не хотим об этом думать. Мы не хотим с какими-то общаться людьми, которые загрязнят нам наш мозг. А вот ничего не можем сделать. И это, конечно, очень и очень, очень и очень печально. Почему я люблю очень маленького принца? Потому что он весь вот так, как хотелось бы. Когда Экзюпери пишет, привел в порядок себя, проснулся утром, привел в порядок себя, приведи в порядок свою планету. Что такое наша планета? Это то, что нас окружает. Это то, что внутри нас. Это то, чем мы занимаемся. Это то, о чем мы думаем. Умылся? Приведи в порядок свою планету. Поэтому что я советую, или чему я, может быть, призываю? Во-первых, дозировать информацию. Дозировать. Сделайте себе время в сутках, когда вы не... вот, скажем, дети пришли с учебы, там, не знаю, 3-4 часа дня, и до 8 вечера вы убираете от себя всю информацию. Вы скажете, как телефон, а вдруг что-то случилось, а вдруг как-то придумайте. Не знаю как, заведите 2 телефона. Не знаю, заведите. Конечно, выигрывают люди, которые с кошерными маленькими кнопочными телефонами. Они 100% выигрывают. Они общаются с теми, с кем хотят. Они не впускают, стараются не впустить, кроме той рекламы, которая там на улицах и так далее, стараются не впустить в себя того, чего они не хотят в себя впускать. Но, понимаете, я не могу призвать всех, давайте быстренько во всех странах сейчас поменяем телефоны. То есть вот я сейчас была в другой стране, там без телефона невозможно ни такси вызвать, ни заказ сделать, ничего невозможно. Там жизнь уже так настроена. И поэтому для них этот iPhone, смартфон, это не просто продолжение руки, а это уже такое где-то внутри, там, не знаю, в сердце, в печенке, около какой-то, не знаю, железы, аппаратик, без которого ты не можешь существовать. Поэтому хотя бы попробуйте как-то дозировать эту информацию. Дозировать. Не засорять мозг. Конечно, я вам скажу, когда мы говорим об Израиле, мы сегодня прилетели и вспомнили. У нас был один знакомый такой. Мы когда-то часто летали с ним, когда еще были семинары. Вот он выходил с самолета, становился на колени, целовал землю Израиля. Ну, мы, может быть, не такие эмоциональные люди, но мы его понимали. И есть в Гемаре, есть, между прочим, такое, что когда ты приезжаешь из Хуцлаарец в землю Израиля, иди в Мику, оставь там то, что идет за тобой. Но сейчас у нас получается так, что мы вот эта компания, о которой я вам рассказала, с которой я сидела и ждала самолета 6 часов, мы хуцлаарец привозим в Израиль. И что делать? И в какую бежать митву? Я имею в виду мужчин, так сказать. Что делать? Как быть? Есть такой фильм, не знаю, может быть, «Аватар». Там вот, значит, земляне, такая фантастика. Земляне, такие тяжелые люди, нашли планету Пандору, и их не интересуют жители этой там, планеты, этого там, второго измерения, третьего измерения, я не очень понимаю фантастики, но, так сказать, и их интересует только одно, их интересует вот эта планета Пандоры, стоит на каких-то несметных сокровищах. И вот эти алчные, жадные земляне, они готовы уничтожить всю эту цивилизацию, но завладеть этими сокровищами. А что им может предоставить, вот, в чем им может противостоять вот это, так сказать, это жители этой Пандоры, этой цивилизации, они им могут противостоять только в душевно-человечески теплых и таких неторопливых отношениях. Они, ну это фантастика, они обмениваются духовными импульсами. Ну, они там такие какие-то фантастические существа, которые живут. Там и разные гады живут, и всякое. Ну, вот те существа, там интересный сюжет, там один солдат, значит, ему внедряют в мозг, чтобы он принял облик вот этих вот существ, и чтобы он все разузнал, и чтобы вот эти земляне смогли захватить эти сокровища. А он, они там такие хвостатые все, и он тоже облик, значит, у него хвостик. И они хвостиками друг другу передают какую-то такую информацию, которая не на уровне информационного, интеллектуально-эмоционально-губительного бума, о котором мы сейчас с вами все время говорим. А эта информация, она передается из души одного существа в душу другого. И, собственно говоря, и вот ему, этому солдату американской армии, там, инвалиду, ему хвостиком, у него тоже там хвостик, вот передана эта информация, и он уже не может их предать. Он уже не может их предать. Он уже не может служить этим жестоким людям, алчным. Он должен спасти эту Пандору. Так, дорогие мои, это, наверное, о том, чтобы мы как-то сумели спасти нашу душу, спасти наши эмоции, чтобы мы сумели успокоиться и подумать о главном. О главном, о том, что Всевышний нам дал так много. И размениваться вот на то, что несет нам селевым потоком вот, современный мир, очень жалко. Очень жалко. И сейчас еще одна подсказка. Ну, это просто такая подсказка. Не знаю, скорее, наверное, женщинам, а может быть, даже мужчинам. И я про нее уже говорила. Но мы стали в нашей жизни пользоваться этой подсказкой. Уже, наверное, месяц пользуемся. И я вам скажу, так помогают исключительно. Полянка, Рош Ходеш, большая семья, детки чистые, красивые, очень хороший парк, карусель, качели, мороженое. Замечательная идиллическая картинка. И вот маленький сладкий карапуз, ну пусть он будет все тот же Ицек, который почему-то помолодел, наверное, ему 4 годика. Он в своих беленьких колготочках, сняв сандалики, бегает по травке замечательно. И где-то вот среди этой травки он находит большущую лужу, такую глину, ужасную и кошмарную. Он находит эту кошмарную глину, и он уже там плюх-плюх-плюх-плюх, поплюхался в этой глине и бежит обратно к своей маме, которая расслабленно сидит, как курица, наседка, а детки вот так гуляют вокруг нее. И он бежит, и она видит, ну как мама может реагировать? Ну как, даже я же не говорю про тех, которые там кричат, ой, какой ты ужасный, там что ты сделал. Нет, я говорю, нормальная. Ну вот нормальная, скажем бы, я. Я бы подпрыгнула, я бы скорее его... Я сказала, ой, давай скорее переоденем, ой, ты же все испачкаешь, ой, что ж делать, ой, где же взять новые колготочки, ой, я же не взяла запасных. Ну, например, да, я бы так, наверное, сказала, да. Что делает эта мама, которая не впускает в себя нервов, вот этой информации, вот этих телефонов, вот этого постоянного мозгодробления. Она смотрит на своего ребеночка, на его чистенькие, беленькие в прошлом колготочки и говорит, ой, шоко-ваниль. И остается сидеть. Шоко-ваниль. То есть ваниль – это те колготочки, которые были, а шока – шоколадная – это та глина, которая вот сейчас прилипла и его, значит, шоко-ваниль. И теперь когда очень хочется как-то вот в современном мире мы говорим шоко-ваниль. У всех осталось хорошее настроение. Ничего страшного, приедут домой, переоденутся. Ребенок даже не почувствовал того, что он сделал что-то не то. А что, собственно, он сделал не то? Ему 4 годика. Попрыгал, попал в лужу. Да ничего не сделал. У всех осталось хорошее настроение. И никакого, так сказать, никакой печали, никакого дикаона, никакой депрессии. И вот я, конечно, довела, у нас осталась с вами 1 минута. И, может быть, за эту минуту я сумею на что-то ответить, на какие-то вопросы. Все, что я хотела сказать, наверное, я сказала.